Вот, ну, все. Спасибо за внимание.
Спасибо, Володя. Замечательно. Вообще огромное спасибо, потому что тут еще и родина Платонова у нас вот в вашем лице, и потом, я надеюсь, в лице Наташи Конченой, конечно, вот эта родина Платонова, это Платоновского края, о которой вы говорите, да, она вот тоже тут, конечно, пробивается. Единственное, да. Что я бы вот сказала, все-таки мне кажется, понимаете, что вот это вот, конечно, трагическое сознание Платонова. Я помню ваш сборник, в котором мы тоже все участвовали.
Да, да? Трагическая философия Андрея Платонова. Да.
Но это, знаете, как Федоров говорил, ну, опять же, все-таки вот слово христианство тут должно быть понято в каком-то самом широком и свободном выражении, когда он говорил, христианская трагедия великого Петка, вот трагедия, которая предполагает преодоление трагедии. И вот я думаю, что все-таки Платонов, в нем вот это глубинное взыскание, преодоление трагедии, оно было. И поэтому, собственно, его вот эти вот рассказы военные, которые действительно там бьется такая пронзительная нота, их абсолютно невозможно читать без слез. Более того, когда вот вы говорили о том, что как забываем мы вот эти уроки войны, да, нравственные уроки войны, и вот да. Это вот состояние. Почему? Потому что когда мы уходим, то же действительно это так и есть. После мощного такого пятилетнего вот этого напряжения, да, реального противостояния вообще злу, да, вот этому вселенскому злу, о котором говорит Платонов, но казалось, что да, действительно должна быть другая жизнь, и строили эту жизнь, да, и вышли в космос и так далее, и созидали, а потом постепенно вот человек действительно такое существо, что вот, вот он в эту болоту, в эту тину мещанства. Да, да. И вот на самом деле колоссальное противоядие вот от этой душевной теплохладности, от этой вот сытости, от этой неуспокоенности. Это, конечно, чтение Платона. И вот как раз даже чтение вот этих военных рассказов. Вот совершенно по-другому начинаешь воспринимать вообще реальность.
И да, даже она то, не как литература воспринимается. Не
да,
как
литература. И даже то, что сейчас происходит, ты совершенно начинаешь иначе воспринимать. Я просто хотела вот одну очень важную вещь сказать, потому что, понимаете, вот не было бы вот платоновской этой военной прозе на самом деле такого какого-то глубинной вот этой веры в преодоление смерти, вот в такое бытийное преодоление смерти, если бы он останавливался вот на этом таком, простите, ницшеанском сознании. Вот все-таки нет. Потому что, конечно, у него есть вот эта вот метафизика вечной памяти, безусловно, да, и кончается взыскание погибшим вот этим образом того, что мертвым некому довериться, кроме живых. Там же еще вот есть, и да, нужно жить за умерших, но в том-то и дело, что не забывайте умерших, вот у него это все время живет. И вот эта идея мертвым некому довериться, кроме живых, это совершенно другой ракурс. Это не живи там потом, так сказать, спокойно, принимая вот эту вот жертву тех, которые ради тебя...
Утешиться-то нельзя никогда, утешиться нельзя. То есть жизнь-то, мы как бы обречены на то, чтобы горе жило как вещество.
Ну, горе жило, постоянно. Да. С другой стороны, куда вот вы уберете вот этот... Это же совсем не риторика и не декларация, вот эти вот слова лейтенанта Агеева, когда он говорит о том, что... После войны мы пойдем против смерти и также одолеем ее. Причем он говорит как раз не только о бессмертии, он говорит о тотальном как раз возвращении умерших, потому что одно бессмертие, оно точно так же не нравственно, невозможно для Платонова, как оно было невозможно для Федора. То есть потому что вот эти умершие спят и хотят проснуться, они тоже хотят быть соучастниками этой общей жизни. Ну, сейчас давайте мы продолжим вот наш разговор и дадим слово Анне Горской, а потом тогда попросим Татьяну Левченко. Анна Горская, пожалуйста.
Большое спасибо, друзья. Мне очень заинтересовало, мне очень понравилось выступление Владимира, потому что оно такое ребристое, оно такое совершенно выходит в резонанс с тем, что говорит Анастасия Георгиевна. Это классно, должен быть сюжет. Не должны все в одну дудку дудеть. Но мне очень больше всего зацепило то, что Владимир в середине где-то сказал, что Федоров все знал, у него наука, религия, он все знал, а вот Ницше ничего не знал. Вот мне кажется, Федоров, он тоже, как и Платонов, они вообще ничего не знали. То есть они и тот, и другой, они говорили, что мы будем знать, когда мы начнем делать. Мы будем знать, когда мы перестанем работать со своим языком, со своим данностью, с миром, как представленным нам в единственной реальности языка, когда мы окажемся совсем другими людьми, может быть, не людьми, как у Федорова постоянно проскальзывает, он ищет что-то за человеческое, он говорит, музеологическое существо, он говорит просто о существах, он говорит о сынах человеческих, это все не люди, И вот Федоров, если бы ему сказали, да ты все знаешь, он бы послал очень далеко, мне кажется. Ну, но просто я хочу сказать, что вот я, когда читала сейчас Платонова, готовилась к нашему семинару, я как раз об этом раздумывала, о том, что такое подвиг у Платонова, подвиг в военных рассказах Платонова. И я хотела зачитать очень коротко цитату из «Брони», которую Анастасия Георгиевна уже приводила. Герой размышляет о том, почему смерть берет верх, сколько можно ее терпеть, не за то ли, что мы терпим наше горе и прощаем мучителям, мы погибаем. Обратите внимание, что он переводит ситуацию войны в какое-то абсолютное длящееся настоящее. Мы погибаем, мы терпим. Это не мы сейчас немцы пришли, а мы по жизни терпим. Мы терпим от Адама. Не означает ли такое терпение только нашу любовь к собственному существу, только наше желание жить какими угодно средствами, забывая погибших и любимых, прощая убийц, сдерживая свою душу против врагов, лишь бы нам можно было дышать хоть в полсердца и есть пищу, какую дадут, лишь бы нам позволили жить хотя бы в вечной муке. И я подумал, как бы мне хотелось увидеть человека, послушного лишь мгновенному решению своего разума и сердца и неподчиненного томительной привязанности к жизни». И жизнь, где она удовлетворённее и сладостнее, как не в таком мгновенном движении сердца и в осуществлении его решения. То есть подвиг одухотворения – это для него абсолютный выход за рамки привычного, частного человеческого мира, за рамки мира, заставленного своим представлением, войной всех против всех, да, и одновременно вот этим футляром твоего сознания, твоего языка, который надет на тебя, на мир, и ты больше ничего не видишь, это выход на какое-то огромное плато, это выход в то, что Бахтин, например, называл изумительной сплошной овнешненностью человека, его жизни, а Маркс называет это политическим, как не абстракцией, а как предельной конкретностью, обретением политического как общего, обретением политического как субъектного. И Федоров называет это открытием бездны смерти под ногами и себя, как уже не человека, который над этой бездной, не замечая ее, пробрасывает свои какие-то псевдотвердые вещи, мнимое воскрешение он это называет, а того, кто, собственно говоря, воскрешает, тот, кто эту бездну переделывает в прочное основание, из бездны, из праха делает тела. Действительно, он постоянно говорит, действительно, плотные тела. У него, вот Владимир говорил, что у Федорова плохо с образностью, на самом деле очень хорошо. У него офигительные образы. Он постоянно накручивает вот эту тему того, что будет за бездной, той плотности, которая за ней будет создана, произведена. А это плотность тел. Это плотность тел и не только человеческих, но и животных, звериных, машинных тел. И вот, собственно говоря, герои Платонова, совершая подвиг, совершая вот этот одухотворенные люди, это, собственно говоря, вот это люди вот этой большого общего дела, большой вот этой настоящей политики, большой субъектности. И показательно в этом смысле, что герои зачастую описываются как действующие совершенно вне своих тел. Считай, как будто бы вне своих вот этих частных миров, вот этих своих закутов, вот этих своих одномерностей, этих футляров своего человеческого, слишком человеческого, да, они постоянно гневаются на то, что у них пробило грудину пули, они гневаются, что у них руку оторвало, они воспринимают части своего тела как такие машины, только в Федоровском понимании машины как орудие памяти, орудие превращение смерти в жизнь, вот этой техника, вот Хайдеггер, вопрос о технике, да, техника не инструментальная, у них она тоже совершенно не инструментальна, она не антропологична, она абсолютно зачеловечна, это техника, которая, и человек как техника, весь мир как техника, которая переделывает бездну, пустоту в жизнь, в плоть, в возвращение, в разворот времени и плоти назад. И, собственно говоря, вот удивительная интонация в этих рассказах платоновских, она, если я как бы на ней сосредоточиться, то как бы она не оптимистическая, разумеется, ни разу, но она и не трагическая, как бы, ни разу, потому что она абсолютно зачеловеческая. Она происходит вот на этом плато сражения жизни со смертью воскресителя, не человека, а воскресителя, называйте как хотите, музеологическое существо, сын человеческий, богочеловек и так далее, но это не люди, и это необычный мир, это бездна, это пустота, это безосновность, которая должна быть не просто принята, а переделана в жизнь. И вот я когда читаю Платонова, я вспоминаю с Фёдорова отрывочек, если можно, я зачитаю, если еще у меня время есть, где он пишет о том, что из двух великих поэм древности одна названа учеными Илиадою, борьбой за Илион, на самом же деле она плач о смерти отцов-героев. Другая же, ученые видят в ней только приключения, похождения Одиссея, тогда как на самом деле она есть отыскивание отца. Эти поэмы потому и велики, потому и получили значение священное, что в них нашло выражение чувство сыновнее. И вообще литература может быть или священную, когда она есть то, чем были Илиада и Одиссея в действительности, или же она делается светскую, когда обращается в рассказ о борьбе или о похождениях и приключениях, словом, в роман, понимаемый в обширном смысле. Вот платоновские военные рассказы и другие тексты – это ни в коем случае не рассказы о приключениях, похождениях или борьбе вот там, с фашизмом, ну, конкретной борьбе. Это эпос. Это эпос о это священный эпос о противостоянии. Вот это самое вот то священное искусство, которое открывает карты, которое открывает, что мир – это безосновность, что мир – это бездна. Единственное, что остается вот этому зачеловеческому существу, лишившемуся всех своих данностей над этим колодцем, над этим провалом космическим, когда под ногами небо, над головой небо, висишь, как цветок в проруби. Единственное, что остается – эту прорубь, эту пропасть переделывать. И вот, но вот тут еще вот очень интересно, что священная литература для Фёдорова ограничена тем, что она просто рассказывает об этом, об этой коллизии, об этой онтологии, эпистемологии, она как бы ее предъявляет, но она не может ничего поделать, она как бы не производит, собственно говоря, она не дотягивается до этого зачеловеческого акта, это все еще люди воображают о зачеловеческом. И, собственно говоря, переход к этому – это истинное воскрешение, как он говорит, коперниканское искусство, искусство не рассказывающее, а искусство действующее, искусство, собственно говоря, переворачивающее космос в жизнь. И вот, мне кажется, у Платонова был потрясающий опыт, когда он одновременно занимался вот этим священным искусством, ограниченным, поставленным на свой рубеж, и одновременно видел и воспринимал войну именно как вот это… Уже вот это самое коперниканское искусство, уже искусство, вышедшее за рамки лаборатории, за рамки недотягивающегося до абсолюта чего-то и действующее непосредственно в самой предельности вот этого зачеловеческого мира и зачеловеческого человека. Вот он, я просто последнее, что процитирую, это письмо жене. Он пишет жене домой 27 июля 42 года, как он был в бою, он видел бой. «Представь себе, в земле укрыты тысячи людей, тысячи пар глаз глядят вперед, тысячи сердец бьются, вслушиваясь в канонаду огня, и поток чувства проходит в твоей груди, и ты сам не замечаешь, что вдруг слезы странного восторга и ярости текут по твоим щекам. Я привык к машинам, а в современной войне сплошь машины, и от этого на войне чувствую себя, как в огромной мастерской среди любимых машин. Ночью я видел пылающий в небе самолет врага. От скорости полета и ветра огонь распускался за ним, как космы у ведьмы. Сейчас я устал, деловое письмо напишу потом, а это так, впечатление». Мне кажется, вот эти введенные здесь машины, это введенная мастерская, это абсолютно образ вот этого коперниканского. Это абсолютно образ, вот это уже не просто искусство размышляющего о зачеловеческом, а делающее зачеловеческое. Простите, ради бога, что я задержала, у меня все. Спасибо большое. Давайте тогда, может быть, чтобы мы... тогда уже быстрее... Да, Настя, включите звук себе. Вы можете включить звук себе? Включите.
Настя. Ага. Да, Аня, спасибо большое. Вот и как раз то, о чем вы сейчас говорили, это будет очень хороший переход как раз к рассказу «Одухотворенные люди», о котором мы сейчас будем говорить, и в том числе об его истории, вот с Татьяной Левченко. Вот вы ввели, собственно, эту важную тему, да, нечеловеческого, то есть вот у Платонова действительно он же умеет, с одной стороны, одушевить весь мир, и мы, собственно, вначале я об этом говорила, что у него вот это сопротивление смерти, оно осуществляется всеми вообще, всем бытием, то есть оно осуществляется каждой былинкой, да, там, так сказать, хлебом, вот этими маленькими обитателями, да, вот воды, которые, так сказать, вместе с этим потоком воды топят этот фашистский танк. Вот. И точно так же вот эта мельница Сампа, да, которая работает жизни и смерти. Но мы знаем, что ведь Платонов, он одушевляет также предельно, он одушевляет и технику. Да? И, собственно, вспоминаем его еще, так сказать, мирные паровозы, еще его паровозы мирного времени, да, где герой для него паровоз – это живое существо. Вот это абсолютное такое одушевление как бы мир. Ну вот, что происходит у него, скажем, вот в этом рассказе как раз «Одухотворенные люди», да и в других рассказах, когда вот эта вражеская техника, да, вот как у него немец, он же тоже вроде бы человек, но он абсолютно выглядит как неодушевленный действительно враг, да, как вот это самое пустодушное что-то, как какое-то воплощение смерти. Также и техника вот эта в руках врага, она мертвая техника, она не живая, она как раз наоборот, так сказать, сопротивляется жизни, она не осуществляет подлинного своего назначения, да, потому что, собственно, вот если мы будем говорить как бы о философии техники Платонова, то, конечно, техника у него, как и все в бытии, должно работать на жизнь. Эти паровозы, они носители жизни. А вот в этом рассказе «Одухотворенные люди», там мы четко видим, как и в рассказе «Неодушевленный враг», да, вот это противостояние живого человека, да, и вот этого русского человека, живого человека, и вот этого неодушевленного врага, этого фактически мертвого Вальца, да, он вроде бы живой, но на самом деле он неодушевленный, он как такой мертвяк. Да, он такой зомби какой-то, да? Вот так и здесь мы видим вот противостояние, а тут еще интереснее, тут именно противостояние живых людей, у которых в сущности практически нет ничего, то есть сначала они там пытаются гранатами, да, так сказать, подавить этих, стреляют и так далее, но одной техникой, да, одной этой гранатой они не могут справиться, они бросаются, то есть они фактически буквально свое живое тело, они противопоставляют вот этой мертвой машине. Вот, и тут буквально вот это живое, как бы, так сказать, абсолютно, на самом деле, незащищенное тело человека, да, вообще ничего не имеющее с собой, ну, кроме этой одной единой гранаты, она буквально вот противостоит этому мертвому механизму. Вот, это действительно очень сильный такой вот момент у Платонова, и, конечно, этот рассказ, он ему придавал огромное значение, собственно, ну, знаменитый этот эпизод, это примерно как вот, да, 28 панфиловцев, так и вот этот эпизод, ну, так сказать, войны, когда буквально там 5 моряков, они не пропустили, да, вот эти танки к Севастополю. Вот буквально.
Значит, нам надо бы передать слово уже Татьяне, потому да. что у нас уже полтора часа, а нам еще уже дискуссию читать.
Я, собственно, и подвожу сейчас как раз.
А, я уже поняла.
Татьяна Мирченко, потому что если мы обратимся вот к замечательной книжке, которую вот я держу в руках, Андрей Платонов «Я прожил жизнь», вот, то мы здесь увидим целый ряд писем Платонова, связанных вот с этим рассказом «Одухотворенные люди». И, собственно, как раз вот сейчас к некоторой такой творческой истории этого рассказа мы и перейдем, и попросим Татьяну вот, рассказать, потому что я так понимаю, что здесь будут и некие личные воспоминания. Спасибо.
Да, спасибо, что пригласили меня поучаствовать. Вообще очень интересные доклады. И в этом смысле, конечно, мой несколько, то, что я прочитаю, расскажу, оно, конечно, несколько, ну, как бы относится к, ну, скажем так, к архивной, к текстологической работе, которая оказалась вот сейчас мною ведется. Когда я увидела объявление о семинаре, первым делом я среагировала не на название. Я среагировала на ту картинку, на ту фотографию текста платоновского письма, написанного карандашом жене. И вот это военное письмо я... ахнула и поняла, что я очень хочу... Ну, дальше я прочитала, что это будет разговор о прозе, обо всем. Дело в том, что вот наша сидея и самоизоляция застала меня за разбором, продолжением разбора архива критика Федора Левина, которым я занимаюсь с 2014 года. И вот благодаря последним таким изысканиям становится понятно, что он занимался с 1955 года текстологией архива Андрея Платонова, работал и дома, с рукописями, ну, это можно долго говорить, и что связь между семьями была такая более теплая, более добрая, чем как бы было принято считать, чем просто вот между там редактором сборника, первого сборника посмертного Андрея Платонова «Избранные рассказы», и главного редактора журнала «Литературное обозрение», который печатал Андрея Платонова до 1941 года, до закрытия журнала. И одно из последних, насколько я помню, это была публикация критической статьи о Льве Косиле, о великом противостоянии Льва Косиле в шестом номере «Литературного обозрения». Вот. Так вот, к чему я веду. Я на самом деле наткнулась на архив военных писем, начиная с 41 по 45. И почему я стала, к Платонову это имеет отношение, я стала искать письмо, в котором это письма жены Федора Марковича на фронт и письма с фронта Федора Левина до 46 года, до начала 46 года. Так вот, я стала искать описание встречи Андрея Платонова с женой Федора Марковича в туберкулезном диспансере, который вот Левин описал в своих воспоминаниях. Вот. А параллельно я наткнулась на тетрадь 70-го года, ну, она там 65-го года, архивную тетрадь, где дневниковых записей Федора Левина, где вот есть несколько моментов, связанных со встречами с Марией Александровной Платоновой и с вот работой с материалами и вообще их встречами. И вот я просто хочу прочитать о том, как впервые появляется идея опубликовать письма, когда письма Платонова, военные письма Платонова. Значит, речь идет о 16 августа 1970 года. Позавчера мы с Валей были у Марии Александровны Платоновой, вдовы Андрея Платонова. Она давно обещала мне воронежский сборник произведений Платонова, его фотографии и только что вышедший сборник его критических статей «Размышления читателя». Все она это нам дала, но кроме того, показывала разные документы, в том числе какой-то указ Петра I, написанный полууставом, который я с трудом разбирал, и так до конца и не разобрал. Потом она показала неизвестно, как добытое ею из архива Фадеева письмо-донос Ермилова Жданову. Ермилов писал, что готовится сборник статей Платонова, статьи вредные, возмутительные, искажающие Ленина и так далее, что Платонову покровительствует Елена Усиевич, она редактор сборника или составитель, автор предисловия и другие журналы «Литкритик», что Платонов из этих работников журнала вроде Фомы Опискина. В письме названы Усиевич, Сац, еще несколько человек, в том числе и я. Далее идут обращения к Саше Фадееву, очевидно, копию письма Жданову Ермилов послал Фадееву. Он пишет, что это письмо послал Жданову, что надо воспрепятствовать изданию статей Платонова и так далее. И сборник критических статей тогда в 1939-1940 году действительно не вышел. Уже верстка была, а потом набор рассыпали. Верстка сохранилась у Андрея Платонова и теперь есть у Марии Александровны. Потом Мария Александровна показала открытку, написанную карандашом, присланную ей Платоновым с фронта. «Муся, ты спрашиваешь, чем я сейчас занят?» Это вот в кавычках. И дальше Андрей Платонов рассказывает, что он пишет рассказ или повесть о бойцах, не пропустивших врага и погибших всех до единого в борьбе с танками. Андрей Платонович говорит, что мгишет медленно, трудно, что подвиг этих людей один из величайших в этой войне. Моряки под конец обвязались гранатами и вместе бросились под танк. Платонов говорит, что он пишет и плачет. Я передаю здесь только суть письма и передаю плохо. У Платонова все это написано так сильно, с таким сильным чувством, таким патриотизмом, такой любовью к героям, таким платоновскими словами, что передать это я не могу. Я прочел письмо один раз, и Мария Александровна тут же его забрала. А между тем, надо бы подобрать 2-3 таких письма и сделать публикацию. Платонов до сих пор не в чести. И вот речь идет, собственно, о вот этом письме, в котором от 10 августа 42 года. «Дорогая Муся, ты спрашиваешь меня, чем я так занят? Я работаю много, и не перечислишь. Самая важная моя работа сейчас. Я пишу повесть о 5 моряках-севастопольцах. Помнишь о тех, которые, обвязав себя гранатами, бросились под танки врага? Это, по-моему, самый великий эпизод войны. И мне поручено сделать из него достойное памяти этих моряков произведение. Я пишу о них со всей своей энергией духа, какая только есть во мне. И это произведение, если оно удастся, самого меня хоть отдаленно приблизит к душам погибших героев. Мне кажется, что мне кое-что удается, потому что мною руководит воодушевление их подвига. И я работаю, обливая иногда слезами рукопись, но это не слезы слабости. Вот чем я занят. Целую тебя, Андрей. Приписка сбоку листа. У меня получается нечто вроде реквиема в прозе». Вот. И вот это вот слово «реквием», конечно, оно дает определенное понимание. Надо сказать, что когда Федор Левин составлял сборник избранных рассказов, вот самый первый сборник, насколько я понимаю, одухотворенные люди не входили даже... Он был гораздо больше, то есть это вот есть исследование, я думаю, это будет, когда сборник выйдет, последней платоновской конференции, я это все описала. Вот. Те рассказы, которые он включил в раздел «Гвардейцы человечества», они не входили и в первый раз. Хотя именно их он... Именно этот рассказ, именно ту цитату, которую приводил Владимир о том, как представлял Фильченко себе родину, он включает в свое предисловие. И этот рассказ для него очень важен, еще для Левина. Почему? Потому что именно под танком точно так же погиб его в 41-м году сын Майка, которому было 17 лет, который родился в Севастополе. Вот Севастополь был город, где несколько лет провел Федор Левин. И вот таким странным образом вот соединилась судьба человека, который бесконечно любил Платонова, восхищался им. Вот чьи идеалы, вот внутренние идеалы, да, это идеалы советского человека, потому что Левин был коммунистом, коммунистом-идеалистом. Идеалистом, ну, в чистом, в таком смысле, как идеального направления мысли, да. Так вот, идеалы были Платонова для него святы. Но когда он приводит цитату, и я ее перечитала, хотя я ее выбрала сама, «Одухотворенные люди», я перечитала сейчас, ну, весь сборник, который был потом издан в военной издате, это в 60, если я не ошибаюсь, 63-й, нет, сейчас или 65-й, сейчас я скажу. Да, 63-й год, который Федор Левин тоже как раз делал и составлял. Так вот, вот эта цитата про родину, и где, которая заканчивалась, «И скорбь о погибшем человеке не может быть утешена», она, между прочим, заканчивается у Левина немного иначе. «Ради того он и стоял здесь, ради того, чтобы остановить смерть, чтобы люди не узнали неутешимого горя. Но он не знал еще, он не испытал, как нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилила, встретив его». И вот это вот неожиданное понимание, что здесь звучит «смертью смерть поправ», для меня было таким внутренним откровением. Я никогда не причисляла, именно потому что понимала, что вот Платонов и Левин, и Гроссман, это вот из рассказов, которых я записывала за дочерью Федора Левина, вспоминавшей время 50-х годов, что это были люди идеального направления мысли. Тем не менее, вот такая вот, такое понимание, что смертью смерть поправ в этом рассказе возникает, для меня было очень важно. Ну, наверное, я не буду больше ничего говорить, хотя можно было бы на самом деле сказать, что в этом рассказе одухотворенные люди и вот черты, когда он ухитряется Платонов совместить несовместимое, казалось бы, и улыбку, когда он описывает это пиршество, и дети на войне, и вот темы, которые в одном рассказе действительно поднимаются совершенно, которые он в разных рассказах, потом они зазвучат. А вот в этом это как реквием большой и сильный всему человечеству вот на войне.